Глава 35. Как только Саша услышал, что Варя служит в 13-й армии, он тут же к ней поехал. Он не задумывался над тем, что ей скажет. Узнал, что ты здесь, и приехал тебя повидать. Все, что было между ними, вернее, то, что могло быть, но не состоялось, все это прошло. Письма, ожидания встречи, ревность, обиды — все исчезло. Растворилась во времени, осталось только молодое, светлое, что было 10 лет назад, когда он сидел в их комнате, и она, школьница, показывала ему, как пишет на коленках шпаргалки. И ее юная категоричность. Я бы их всех самих исключила, сволочи, только и смотрит, кого бы угробить. И как в ответ на упреки сестры напевала «Цветок душистых прерий, твой смех нежнее свирели», показывала характер малявка. Возможно, скажет только, за тот телефонный разговор из Калинина прости, паршиво жизнь складывалась. Однако вряд ли придется оправдываться, и для нее то время ушло. Но будет, наверное, приятно встретить человека из юности, из прошлого, который из нынешнего кровавого настоящего видится прекрасным и радостным, несмотря ни на что. «Где бы ни скитался я цветущую весной, шептал мне голос твой, что ты была со мной». Под это танцевали они в арбатском подвальчике. И она приглашала его пойти с ней на каток. Не вышло пойти на каток. Ничего не сбылось из того, о чем тогда думалось. Варя на месте не оказалась. В штабе сказали, уехала в войска. А потом недели две у Саши не было ни повода ехать в 13-ю, ни времени. За короткий срок фронту подали около 100 000 вагонов и платформ с артиллерией, танками, боеприпасами, горючим, продовольствием, обмундированием. Для работников автомобильной службы это означало десятки тысяч ежедневных рейсов под бомбежкой по разбитым дорогам, в объезд разрушенных мостов, на большие расстояния. Глубина фронтовых тылов достигала 350-400 километров. Не хватало запасных частей, резины, бензина, и все равно давай, давай. Никаких объяснений никто слушать не хотел. Как и другие инженеры управления, Саша принимал новый автотранспорт, формировал батальоны и роты, походные ремонтные базы, выезжал на железную дорогу, скопление машин привлекало вражескую авиацию. Каждый шофер поэтому пытался протолкнуться вперед, приходилось наводить порядок. Саша это умел, научился. 2 года на фронте. Подчинялись. Так и мотался он на своем трофейном «Опеле». Подобрал под Сталинградом, отремонтировал, сохранил всеми правдами и неправдами. То полагалась ему машина по должности, то нет. И шофера Николая Халшина тоже держал при себе. Единственный, кто остался у него от автороты после боев и переформирований. Овсянников умер в Пронске, не удалось спасти. Саша очень горевал. Такой славный был парень, только начинал жить. Под Юхновым погибли Чураков и Руслан Стрельцов. А Николай уцелел. Он у него и шофер, и ординарец, и порученец. Верный человек, надежный. При аттестации пришлось Саше заполнить анкету. Никуда не денешься. И в анкете указать судимость тоже никуда не денешься. Но не трогали, не привязывались. Не он один был с судимостью. Органы вели себя осторожно. Люди кругом вооруженные. А может быть, действовало имя Жукова. Лично произвел Сашу из рядовых в офицеры. Попасть в 13-ю армию Саша сумел только в начале июля. Прибывали новые американские машины — студебекеры, шевроле, доджи. На них пересаживали лучших водителей. В армии всегда не хватало шоферов. И поступило разрешение взять их из штрафных батальонов. Тяжелая процедура, но шоферы нужны, и хоть несколько человек спасешь от смерти. С 2 лейтенантами Саша выехал в штрафной батальон в расположении 13-й армии. Выстроили первую роту. Саша скомандовал. «Водители автомашин, шаг вперед!» Вся рота сделала шаг вперед и замерла. Саша вглядывался в лица этих обреченных людей, с мольбой и надеждой смотревших на него. Попасть на машину? Единственная возможность сохранить жизнь. Ни в чем не виноваты, расплачиваются за ошибки и неудачи командования. В разведке боем их пускают вперед по открытой местности, Противник ведет по ним огонь, всех уничтожает, но наши засекают и подавляют его огневые точки, и тогда уже идут в настоящую атаку. Такова безжалостная практика этой войны. Ни у кого из штрафников не было водительских прав. Потерял, отобрали при аресте, работал в колхозе трактористом, приходилось ездить на грузовой. Подогнали две полуторки. Штрафник садился за руль, рядом лейтенант проверял, как тот водит машину. Из всего батальона отобрали 17 человек, хоть с места стронулись, проехали круг. Часам к трем работу закончили, было это 4 июля. Саша передал отобранных шоферов представителю автобата и поехал в штаб инженерных войск 13-й армии. Опять капитан Иванова в войсках, где именно не уточнили. Офицер незнакомый явился по личному делу, зачем ему знать? «Не везет мне», — улыбнулся Саша. «Мы в Москве соседями были», — надеялся смягчаться штабные. «Войска означают дивизии, в армии их 6. Назовут номер, быстрее найдет Варю». Нет, не смягчились. Саша поехал в ближайшую, которой командовал Максим. Возможно, Варя у него, а если нет, прикажет своему инженеру ее разыскать. Их встреча отложится еще на несколько часов, неважно, главное — повидать ее. Дневная жара спала. Вечер был неожиданно тихий, ни самолетов, ни стрельбы, будто и нет войны. Солнце садилось, длинные тени легли на дорогу. Справа лес, слева холмистая равнина, за ней на горизонте небольшие рощицы. На контрольно-пропускном пункте девушка-регулировщица махнула желтым флажком, остановила машину, потребовала документы. «Без них нельзя?» — шутливо спросил Саша. «Нельзя, порядочек нужен». Славная девчушка в пилотке, гимнастерке, синей юбочке, ладных сапожках. Поехали дальше. По-прежнему виднелись холмы в долине и рощица. До нее тянется зигзагами по полю громадный противотанковый ров. Вспыхнули в небе осветительные ракеты. Две зеленые, оранжевая, белая. Снова две зеленые. Немецкие ракеты, передовая близко. Адъютант не пустил Сашу к Максиму. «У генерала совещание, придется вам подождать». Часто звонил телефон, адъютант что-то записывал, иногда соединял с Максимом. Из соседнего помещения доносился монотонный голос радиста. «Я сокол, как слышно, прием». Наконец дверь открылась, от Максима вышли три полковника. Начальник штаба, заместитель по тылу, третий, по-видимому, замполит. По их озабоченным лицам Саша понял, что-то случилось. Появился Максим, сухо кивнул Саше. «Заходи, майор». На столе лежала карта. Максим сел, пригласил сесть и Сашу. «То, что я тебе скажу, не для разглашения. В полосе 15-й дивизии разведчики под командованием лейтенанта Мелешкина захватили в плен немецкого сапера по фамилии Фермелло. Немцы разминировали минные поля. Сапер этот показал, что наступление начнется 5 июля в 3 часа утра, следовательно, сегодня ночью. Я думаю, это серьезно. Так что закругляй здесь свои дела и возвращайся к себе в штаб. У меня тут только одно дело, я должен повидать Варю. Мне сказали, что она в дивизии, и я подумал, может быть, в твоей?» Максим помедлил с ответом. «Варя была здесь вчера и уехала в 15-ю дивизию, ту самую, где захвачен немецкий сапер. Там какой-то конфликт с соседями. Обещала позвонить, не позвонила. Сейчас такое положение, что на связь могут и не пустить. Поважнее есть разговоры. Я велел нашему инженеру по своей линии узнать, где Варя. Он доложил, убыла в расположении 132-й дивизии. А она, как ты знаешь, не наша, она в 70-й армии». Он кивнул на телефон. «Час назад я разговаривал с командиром 15-й дивизии, полковником Джанджагвой, и спросил о Варе. Момент, сам понимаешь, не слишком удобный для таких вопросов. Но я спросил, он ответил то же самое. С дивизионным инженером убыла в соседнюю дивизию. Ты не покажешь мне, где она может находиться?» Максим показал на карте. «Видишь, красная заря, красный уголок. Тут стык наших армий, тут инженеры и разбираются. Здесь, я думаю, немцы и нанесут удар. Видимо, будут двигаться в направлении Ольховатки. Ты что, собираешься туда?» «Конечно, при этих обстоятельствах обязательно». Максим нахмурился. Надо знать, куда ехать. Фронт-то он большой. Где будешь ее искать? А если немцы начнут наступление, вовсе потеряешься. Надо выяснить, где она. Иди к нашему инженеру, он тебе поможет. У него хоть какая-то связь есть.
Можно мне у вас отметить командировку? Спросил Саша.
Адъютант все сделает.
Дивизионный инженер Вележанов, высокий красивый майор лет 30, встретил Сашу приветливо, в голубых глазах читались дружелюбие и готовность помочь, но, к сожалению, ничего нового сказать не мог. Повторил то, что Саша уже знал от Максима. «Может быть, она вернулась в свой штаб? Позвоним». Поднял трубку, назвал номер. «Подождем, сейчас соединят». Он, улыбаясь, посматривал на Сашу. И Саша не мог решить для себя, этот человек дружелюбен и приветлив по характеру или потому, что Саша явился от командира дивизии. Знает, конечно, что Варя его родственница, и кто Варин муж, тоже знает, имя в инженерных войсках известное. А спросить, какое к ним имеет отношение майор Панкратов, стесняется. Есть приказ генерала, надо его выполнять, а не задавать вопросы. И еще Саша удивился тому, какой у Вележанова блиндаж. Тесно, сыро, пахнет землей. Обычные инженеры сооружают для себя хорошие блиндажи. Этими пустяшными мыслями Саша подавлял волнение. Варя на передовой. Как она выберется, если немцы начнут наступление? Никому не будет до нее дела. Надо пробиться к Варе во что бы то ни стало.
Алло, алло, ага, вас понял, ясно, спасибо.
Вележанов положил трубку, вздохнул.
Варвара Сергеевна из командировки еще не вернулась. Я думаю, надо подождать, утром все прояснится.
Саша положил перед ним свою карту. Покажите, пожалуйста, дорогу к Красной Заре и Красному Уголку.
По-разному можно добраться.
Вележанов карандашом нанес несколько маршрутов, обозначил населенные пункты, положил карандаш, серьезно посмотрел на Сашу. Я должен вас предупредить, майор. В Красной Заре и в Красном Уголке вы не найдете Варвару Сергеевну. Войска заняли боевые позиции, всех, не имеющих отношения к бою, удалили. Куда удалили Варвару Сергеевну, мы не знаем. Искать ее сейчас по фронту равнозначно поискам иголки в стоге сена. И ночью вы никуда не доберетесь, заплутаетесь в дорогах, зажжете фары, немец вас обстреляет, да и никто вас в боевые порядки не пропустит. Надо подождать до утра. Выяснится обстановка, и будет хотя бы видна дорога. Саша вышел от Вележанова. Спрятанный в небольшом лесочке штаб затих. Тепло, небо усеяно звездами. Если немцы начнут наступление, то ночь для них подходящая.
«Куда едем?» — задал обычный вопрос Николай.
«Вот что, Николай, мне надо в 15-ю дивизию. На переднем крае неспокойно. Поскольку это личное дело, то рисковать тобой не имею права. Поеду один».
Николай склонился к сложенным на руле рукам, повернулся к Саше.
«Об этом и разговору быть не может. Куда вы, туда и я».
«Ну, смотри, я тебя предупредил. Теперь вздремнем». Николай лег на переднем сиденье, Саша на заднем, ослабил пояс на две дырки, сдвинул пистолет на живот, повернулся на бок и заснул. В 3 часа ночи их разбудил грохот артиллерийских орудий. Пальба была такая, что они с Николаем не слышали друг друга. Войска Центрального фронта произвели мощную артиллерийскую контрподготовку, задержав наступление немцев на 2,5 часа.